В эфире Матч Дэй, подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной и последний выпуск программы межсезонья летом 2024 года. Алексей, приветствую вас.
Здравствуйте.
На носу уже сезон. На следующей неделе у нас уже будет подкаст прогнозов традиционный. И сегодня мы начнем программу с того, что мы обсудим новый формат Лиги Чемпионов. Ибо все не так очевидно, как многие думают. Итак, новый формат группового этапа Лиги Чемпионов пройдет по швейцарской системе, которая придумана в шахматах. Швейцарская система в следующем. Вы не знаете своего соперника по следующему туру. То есть вы знаете соперника по первому туру, а по следующему нет. Ибо каждый соперник по следующему туру будет определяться по таблице, которая будет существовать после первого тура. Команда на пике будет играть с такими же побеждающими соперниками, аутсайдер получит аутсайдера. То есть у каждого будет шанс подняться в таблице. При этом все равно там каким-то аутсайдерам гарантированы матчи с топами, ну просто потому что хотя бы первый тур, он уже будет вслепую, потому что никакой таблицы нет, у всех ноль. Поэтому все 36 команд будут находиться в единой таблице. Никаких групп нету в природе больше. Будет единая таблица. И сыграно, как мы знаем, каждая команда сыграет 8 игр всего-то. То есть 8-туровая швейцарка будет. 8 лучших команд с 1 по 8, которые займут, они попадут в плей-офф напрямую. Поскольку 8 туров, то кроме 6 стандартных дней Лиги Чемпионов сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, которые будут, добавляются 2 дополнительных дня в январе, 21, 22 и 29, последний тур. 8 команд, я сказал, автоматически в плей-офф. Команды, занявшие места с 9 по 24, будут проводить нокаут-раунд, специальный плей-офф, ну так же, как в Лиге Европы. И разыграют в этом нокауте еще 8 путевок. Он пройдет в феврале. А 1-16 в марте, четвертьфиналы в апреле, полуфиналы в мае, финал 31 мая 2025 года. Для нас это влечет за собой увеличение программ по следам чемпионов. То есть у нас будет 2 программы дополнительных в декабре, и у нас будет 1 программа в феврале по этому нокаут-раунду. Игр будет больше, каждая команда заработает больше, каждая команда сыграет больше. Ну, в общем, все как и планировалось. Что, Алексей, думаете? Нравится ли вам такая идея?
Ну, принципиально мне швейцарская система нравится, потому что она обеспечивает достаточно зрелищные матчи уже на групповом этапе, и причем автоматически их обеспечивает, без необходимости там подогревать шарики и сводить в одной группе каких-нибудь сильных знаковых соперников. Вот. Поэтому давайте посмотрим, как оно пройдет.
А не кажется ли вам, что все это направлено на то, чтобы спастись от Суперлиги вообще?
Наверняка, и в том числе для этого. Ну,
удастся спастись от
Суперлиги? Лишь бы смотреть было интересно.
Я понимаю, а удастся, нет? Как вы думаете?
Слушайте, пока получается. То есть пока что достаточно успешно отбили традиционные футбольные власти первый накат и так мощно заручились силами, там, поддержкой национальных футбольных ассоциаций для борьбы со следующим. Поэтому я допускаю, что да, никакой Суперлиги мы такие не увидим. Либо увидим какую-то ее эрзац-версию мертворожденную. При том, что ну, по крайней мере, до момента того, как мировой спорт рассыпется в принципе современная система, что, на мой взгляд, достаточно неизбежно, и это показывает и идущая во Франции Олимпиада.
Где мальчик отлупил девочку, да, прикинувшись девочкой.
В том числе, да. Лучший ответ этому дал какой-то итальянский тоже боксер-тяжеловес, который заявил, что, посмотрев этот матч, если это можно так сказать, он резко ощутил себя женщиной и собирается заявиться на ближайший турнир, где этот там, алжирец будет выступать.
Причем превосходя его в весе, видимо, еще, да?
Ну, посмотрим.
Ну, мне больше нравится там история с отмытием денег на очистки сены, миллиарды евро там, покрасивше она будет. Но я на самом деле не думаю, что мировой спорт прямо скоро раскрепится, прямо вот скоро. Ну, то есть понятно, что эта Олимпиада, она заложила огромную бомбу под всю эту конструкцию. Но пока зарабатываются деньги... Ведь самая главная проблема у олимпийских деятелей какая, что после этой истории с открытием оттуда начали уходить спонсоры. Вот же ключевая эта история. Остальное все никого не интересует. Там американский спонсор какой-то ушел, еще кто-то. И вы знаете, да, что они наняли, кстати, другого режиссера делать новое закрытие. Потому что, видимо, старое закрытие у них планировалось в том же стиле, что и открытие. Да, уже нового голландского какого-то там режиссера наняли. Представляю, сколько ему заплатили денег. По такому пожару, да, делать церемонию. Но вопрос денег, то есть вопрос спонсоров. Спонсоры уходят, да, Олимпиада начинает, в лицах олимпийских чиновников начинает иметь проблемы. Я думаю, что с Суперлигой абсолютно все точно так же будет обстоять. Ибо... если все будет так, как они говорят на самом деле, и сегодня продолжают говорить, что осенью 25 года они откроют Суперлигу, это же все продолжается в связи с тем решением суда общеевропейского, которое было, который запретил FIFA и UEFA демонстрировать монополию, то есть наказывать команды за участие в соревнованиях под другой эгидой. И если, как по моей версии, будет... 300 миллиардов выделено Саудовской Аравии, что, в общем, большая сумма вообще во всех смыслах, но Саудовская Аравия способна потянуть, то, извините меня, ну, там покочевряжется, конечно, но Реал уйдет, Барселона уйдет, Ювентус уйдет сразу, ну, троица, да, это пресловутая. Ну, можно будет, да, покочевряжется. Там Арсенал может покочевряжется, типа хозяев много денег. Сити может покочевряжется, что хозяев много денег. Но если у Сити наточен зуб на УЕФА, ФИФА, то я думаю, что Сити тоже туда пойдет. А как только туда уйдут эти деятели, а условная Жирона, которая в этом году попала в Лигу чемпионов, ей будет обещано 200 миллионов, как они говорят, за участие просто. А это больше бюджета Жирона сегодняшнего. А просто за участие они получат, грубо говоря, второй бюджет. Ну, я не знаю, как этому можно будет сопротивляться.
Политически.
Ну, политически как? Запрещать и участие им все. Это темы нет. А как еще? Начнут игроков притеснять, да? Так то же самое. Начнутся суды, там поедет это все. То есть...
Ну, как это произошло в Англии? То есть организовали накат болельщиков, и клубы просто не выдержали вот этого давления общественного мнения.
Да, но это уже было. Второй раз это не прокатит ничего. Ну, нет, Англия будет сопротивляться дольше всех, я в этом не сомневаюсь. Потому что Англия имеет огромное влияние в FIFA, UEFA, и они не хотят уходить куда-то, где они не имеют влияния. С этим-то понятно, да. Но в целом клубы, как единицы, я не представляю себе, как могут противостоять условным 200 миллионам, которых им заплатят за участие. Ну, не представляю просто. Как французский клуб, кроме ПСЖ, может этому противостоять? Если все они на продажу. Все, знаете, любой клуб можно купить.
Последние пару лет мы увидели массу примеров поведения экономических агентов напрямую против своих экономических интересов. Поэтому то, что это же произойдет и в футболе, я легко себе представляю.
Ну, посмотрим. Обещают Суперлигу открыть в 2025 году, через год, так что подождем. Манчестер Сити на этой неделе начал там товарищеские игры. И мы за товарищескими играми не следим по понятным причинам, потому что они ни о чем не говорят, но результаты некие впечатляют. Сити к 5-й минуте вел у Челси 2-0, оба гола забил Холланд. К 55-й Сити вел 4-0, закончился матч 4-2. Ну, Челси проиграл Селтику 4-1, так что то, что он проиграл Сити 4-2, это вообще никак не впечатляет. Но Пеп сообщил на неделе на это, что в начале чемпионата нам будет сложно из-за того, что многие игроки поздно выйдут на предсезонку, и наша задача в начале чемпионата не потерять много очков. Я не могу объяснить, почему, но как только я это прочитал, я понял, что Сити будет рыть с самого начала. То есть я вот в это, во все, я не верю, я уверен, что это кокетство. И все это попытка убаюкать соперников, что мы тут это... Хотя есть объективные, конечно, данные для того, чтобы игроки вышли поздно. Но у Сити хороший состав, и я думаю, что они никаких расслабонов вот этих себе не позволят. Собственно, этот матч с Челси, каким бы он ни был там товарищеским, не товарищеским, об этом же говорил. Ведь если ты всему миру сообщаешь, что ты расслаблен, что ты не это, ты можешь к 55-й минуте выигрывать 4-0? Ну, странно.
Ну, если у тебя Холланд в составе, то ты можешь на любой минуте с любым счетом выиграть.
Ну, Холланда он, наверное, обязан ставить, потому что Холланд же не играл нигде, он же отдыхал.
Да-да-да. Так...
В общем, я Пепу не верю. Он не обязан мне говорить правду, естественно, это понятно. Но я не верю в это во все. Я думаю, что все это... кокетство, и начнется чемпионат, и Сити будет пытаться. Другое дело, что у них могут быть какие-то объективные проблемы. Но опять же, вот я тут идет эта сага по Альваресу, длительная, и Альварес уже уходит вроде, и все, а Сити сегодня опять там написали, что они, Пеп тоже сказал, что после этого матча с Челси, что мы все равно считаем Альвареса своим игроком, что мы не хотим его отпускать, не хотим продавать, а Альварес... прямым текстом сказал, что он не хочет в важных матчах оставаться на лавке. Пеп ему это гарантировать не будет, это ясно. И поэтому Альварес все равно уйдет. Но я начал думать, а что вот Альварес из Сити уйдет? Ну для Сити что, это прямо такая проблема?
Да, вовсе нет, особенно с учетом новоприбывшего Савиньо.
Да. Вот если сказали бы, что Холланд уйдет, ну я сказал бы, Даша, наверное, тут у Сити будут проблемы. А когда уйдет Альварес, ну, Альварес уйдет, уйдет. То есть мне нравится, на самом деле, нападающий сам по себе. Но в Сити он точно не играл никакой центральной роли. Он абсолютно там заменим. И, ну, они не хотят его отпускать, я понимаю. Но человек не хочет сидеть под Холландом. Ну, имеет же право не хотеть. Имеет. Ну, значит, он уйдет. Он там отказался уже от двух контрактов предложенных. Ну, идет. Все говорят, что уже, что он идет в Атлетико. Ну, идет в Атлетико, идет в Атлетико. Я не вижу тут такой проблемы, что прямо Сити должен хвататься за голову. Кстати говоря, пошла на этой неделе тема, что Арсенал хочет его купить. Но что-то я сомневаюсь, что Арсенал будет покупать. Хотя, в принципе, для Арсенала купить игроков из Сити – это норма. А так же, как и тренеров забрать там каких-то – это нормально. Но 70 миллионов за Альвареса, которые Сити просит, что-то я так задумался, что... А вы бы дали вообще 70 миллионов за него?
Ну, с нынешними безумными ценами игрок все-таки хороший, неплохой, забивал адаптированный к премьер-лиге. Да, он столько стоит.
Ну, наверное. Вот даст ли Арсенал эти деньги, это вопрос. А Альварес, да, игрок неплохой, и, конечно, главное преимущество – это то, что он адаптирован к премьер-лиге, тем не менее он собирается уходить в Испанию. Но, видимо, считается, что испаноязычные в Испании адаптируются легко. Но Сити сам по себе, вот просто этой темой, что он вышел там в таком полусоставе и начал выносить Челси в одну калитку. Да, возможно, тут дело в Челси, а не в Сити, но тем не менее это посылает совершенно другой месседж всем остальным командам, чем то, что Сити будет по началу чемпионата стараться потерять по минимуму. Давайте про Арсенал поговорим. Значит, Альварес, в принципе, как нападающий, который имеет хороший опыт игры в ВПЛ, Арсеналу нужен. Можно говорить о том, что нельзя покупать тех, кто не нужен чемпиону, если ты собираешься стать чемпионом, правда? Но есть такая логика, что типа да. Пеп же не избавляется там от тех, кто реально хочет помочь. Но, с другой стороны, Пеп не избавляется от Альвареса. Он наоборот говорит, что мы хотим его отставить. Альварес хочет больше играть, если ему Арсенал предложит больше играть, то, возможно, Альварес и пойдет. Но пока просто даже с его стороны нет никакой речи про Арсенал. Это только журналисты думают, что Арсенал можно было бы купить. А у Арсенала ситуация такая, что, ну, так скажем, две покупки, которые сделаны, это Калафьюри и Мерина. Мерина еще не официально, но, судя по всему, уже вопрос закрыт. Покупки-то вот так, ну, внешне говоря, игроки внятные, понятные. Это не Фабио Виера, который, я до сих пор не понимаю, что у него там скауты увидели. Но ни один игрок не имеет опыта работы в Англии. Ни один игрок не имеет опыта жизни в Англии. И как это все случится, никому на сегодняшний день неизвестно. Я помню, что брали в Арсенал возрастного Переса. Помните, такой был в Депортиво Вингер?
Смутно уже.
Вот. Он был в Депортиво суперзвездой, первой звездой в Арсенале. Он, конечно, провалился. Дальше он вернулся обратно в Депортиво через пару лет, наверное. И там он стал опять звездой.
Ну, я бы больше переживал за Калафьюри, потому что все-таки испанцы в премьер-лиге многократно доказывали, что адаптируются нормально. Не все, всегда риск есть, но принципиально да. А вот с итальянцами это беда стабильная, уже многопоколенческая.
Вы имеете в виду, что они все на ставках, что ли, как Тонали?
Нет, то, что итальянцы в Англии вот, почему-то не играют. Ну, за редчайшими исключениями, но вот вообще у них не получается адаптироваться ни к жизни, ни к футболу.
А Жоржини не итальянец?
Ну,
но я спрашиваю, вы его трактуете как кого? Хороший
вопрос, и ответ на него, что с одной стороны Жоржини все-таки не совсем итальянец, а как минимум наполовину бразилец. А
нет, он бразилец, просто натурализован в Италии.
А во-вторых, назвать Жоржини прям таким вот успешным примером я бы не рискнул.
Ну, тут с вами поспорят, скажут, Жоржини выиграл Лигу чемпионов, чемпионат он же выиграл, тоже, наверное, счелся?
По-моему, может быть, да.
Может быть, да. Ну, чемпион Европы среди сборных, бла-бла, тут вам сильно возразят. На самом деле в Арсенале всего за все время АПЛ было 5 итальянцев. Сейчас я вам назову первого, я вам гарантирую, что вы его не знаете. Центральный нападающий Артура Луполли, который из Арсенала потом, провалившись, убыл в Дерби-каунти. Дальше, наверное, вы знаете вратарь Вита Маноне. Был такой, помните?
Помню, да.
Да, он ушел в Сандерленд. Дальше был вратарь один год Эмилиано Вивиано, который, по-моему, вообще не играл из Палермо, и он обратно в Палермо и ушел. И дальше был Жоржини. То есть у Арсенала нет тоже хорошей практики. Ну, Вита Манона какое-то время играл в основе, пока он не начал косячить там безобразно. У Арсенала тоже нет практики по итальянцам, с одной стороны. С другой стороны, мы все знаем Джанфранко Дзула, Джанлука Виалли. То есть были итальянцы, которые в АПЛ отлично адаптировались, хорошо играют, являлись звездами АПЛ, и до сих пор о них память.
300 лет тому назад.
Ну, это было, да. Достаточно. Так с итальянскими трансферами вообще не все так
Так просто... Я про это и говорю. Сейчас вот я поднапрягшись вспомнил, что вот неплохо выступает в Тоттенхэме вратарь Викарио.
Да, кстати. Ну, может быть, вратарь все-таки,
да, как бы сказать... На язык, что
да.
Вратарем это особая ситуация. А в остальных командах-то я и не припомню итальянцев, даже на второстепенных ролях.
Ну, я помню, в Челси был такой вратарь Карло Кудичини.
300 лет тому назад.
Ну, хорошо. Марко Матерацци играл за Эвертон. Аквилани. Аквилани играл за Ливерпуль. Ди Матео играл за Челси.
А 300 лет тому назад.
Пауло Ди Каньо играл в Англии. 300
лет тому назад.
Марио Балотелли играл в Англии.
Чаще пример того, что вот провала абсолютного и несомненного. Балотелли, да, не так плохо выступал в Англии, но примерно тот же этот, аргумент, что и против жертвы жене.
Ну, так, не итальянец он, я так понял.
Хотя здесь вступаем на скользкую тропинку, на которой едва не поскользнулся Энцо Фернандес, который
Да.
отрицать французость французов.
Да-да-да. Ну, вроде там все более-менее как-то затихло. Итак, так почему итальянцы не приживаются-то в Англии?
Вот не знаю, но есть ощущение, что, видимо, какой-то есть барьер, который именно итальянцам по чисто ментальности сложно преодолеть.
Я вам предложу очень простую версию. Первое. Итальянцы очень тяжело учат чужой язык, не связанный с романским. То есть с испанским им просто понятно, или с португальским, а с английским нет. У них проблемы. Раз. Два. В Англии холодно. А если ты итальянец, а если ты еще, не дай бог, южный итальянец, для тебя это реальная проблема, вся эта итальянская погода. И три, итальянцы исторически, точно так же, как, кстати, и англичане, исторически любят играть у себя, они не любят уезжать. Вот русские футболисты, они там, я не знаю, как сейчас, но 10 лет назад они спали и видели, а уж 20 тем более, как уехать за границу. И было плевать, язык, погода, без разницы. А вот итальянцы и англичане нет. Они хотят все играть дома. Тренеров, кстати, тоже это касается.
Да, факт, потому что итальянцев мало не только в премьер-лиге, но и в принципе.
Всюду, да. Поэтому...
По списку игроков я все-таки вспомнил, что еще Сандро Тонали есть, который...
Так я сказал уже.
Играл в Ньюкасле.
Ну так Тонали, сколько он сыграл за Ньюкасл-то?
Ну, сколько?
Да ну ладно, какие полсезона? У него дисквалификация заканчивается в октябре. Значит, его дисквалифицировали когда? На 10 месяцев в декабре? Ну ладно, ну 3 месяца.
Да.
Ну мы посмотрим на Тонали еще в этом году. Он же уже тренируется там во всем. Так что там... Мне кажется, на год его дисквалифицировали. Мне кажется, не сыграл он полсезона. Ну не так важно. Короче говоря, да, то есть получается, что Калафьори, хотя он парень хороший, внятный, и с отличными задатками, и может играть и в центре, и с края, и, ну, то есть, как бы хорошая покупка по всему, по исходным данным, тем не менее, вопрос адаптации встает на первый план, и как это все будет, это одному Богу известно. Я помню историю, помните, был такой уругвайский полузащитник Торейро в Арсенале?
Да.
Значит, Торейро был хороший парень, и он некоторое время поиграл нормально. Перед тем, как он поехал в Англию, уже подписав контракт с Арсеналом, было интервью с его дядей, который сказал, что мы знаем, что нашим игрокам, нашим людям тяжело в Англии адаптироваться. Поэтому с ним поедут там пара человек родственников, чтобы он там не умер с тоски. Мы наймем лучших преподавателей по английскому языку, мы заставим его учить язык, мы его адаптируем туда, то есть типа семья будет участвовать в его адаптации. Конец истории. Торейро заскучал, сел на лавку, был в итоге продан. Выяснилось при продаже, что он до сих пор не разговаривает по-английски. То есть к чему я? Даже если твоя семья понимает сложности твоей адаптации и понимает правильно, что нужно делать, это совершенно не означает, что ты будешь это делать. Поэтому как там у Кадафьюри в голове все построено, это мы с вами не знаем, знать мы это не можем. Но мы, в общем, это увидим. Но увидим мы не сразу, потому что Торейра первый там, ну, я не скажу сезон, но уж первые полгода он играл очень прилично, и мы очень радовались, что такого парня купили. А потом он постепенно стух. Точно так же, если вы помните, а я думаю, что болельщики Арсенала помнят всем, Хосе Антонио Рейс, которого купили в 20 лет, в середине сезона, он блистал просто, блистал. Ну, все, на него не могли просто нарадоваться. А потом все постепенно сошло на нет, потому что Рейс, который уже нет с нами, к сожалению, он точно так же заскучал, затасковал и уехал в Испанию. И никогда больше Рейс на уровне, который он показывал в первый свой сезон в Арсенале, не играл. Хотя он играл в Реале. То есть тут, конечно, такие риски на всех, и на игроке, и на клубе. Но, с другой стороны, когда ты покупаешь внятного, хорошего защитника за, там, условные 35 миллионов, то это кажется, что, да, что этот риск вложен, да?
Ну, да.
Значит, по Мерино. Мерино 28 лет. Это опорный полузащитник на замену партии, я думаю. И я думаю, что там старт будет теперь у Арсенала Мерино-Райс. В центре поля. Ну, в 28 лет адаптироваться, я бы думал, попроще. Но пример того же Переса из Депортива, который примерно в этом же возрасте переехал, говорит нам об обратном. С другой стороны, испанцы все-таки получше, да, адаптируются в Англии, как ни крути.
Да-да-да, о чем я и сказал.
Поэтому, типа, по Мерино, наверное, такие сомнения есть. Но их поменьше, чем про Калафьюри. А так мне Калафьюри нравится, защитник. Нет, но существует еще адаптация к футболу к самому, кроме всего.
На чемпионате Европы он выступил очень достойно.
Да, да, да.
То есть в не блиставшей итальянской сборной он все равно достаточно выделялся.
Да, даже было видно. Нет, было видно, что это хороший парень. 22 года, перспективный.
Да. Гол, к сожалению, в свои ворота забил.
Гол в свои ворота забил. Ну, с кем не бывает. Переговоры с Нкетия вел Марсель. Марсель дал два бида по анкете в 17 и 23. Оба Арсенал отверг. И конец истории. Я, честно говоря, все равно не понимаю этой темы с анкете. Вот мне она непонятна по принципиальным соображениям. Значит, вы его продаете или нет? Вот главный вопрос же истории один. Продаете ли вы игрока? Если вы его продаете, значит, вы его продаете. А если вы, значит, сидите и говорите, что если за 30, то мы продадим, а если не за 30, то мы не продадим, из этого же дальше следует, что если вы его не продаете, то он вам нужен. А зачем он вам нужен? То есть нападающий, значит, покупаться не будет, если Нкетия остается. Такая логика. Ну, типа, есть Хаверс, да, который блуждающий. Есть Жезус, есть Нкетия. Куда еще тут нападающего покупать?
Ну, Хаверц это полунападающий.
Ну, какая разница?
Жезус и Нкетия это, ну, явно не те форварды, которых можно поставить вот на весь сезон в центр нападения команды, претендующей на чемпионство.
Да я согласен, что если мы вернемся к тому же Альваресу, то Альварес, да, это может играть в Арсенале в основе каждый матч, да, тут мне все понятно. Короче говоря, Марсель ходил вокруг Нкетии и закончил тем, что договорился об аренде у Дортмунда Мукока 19-летнего. И, по всей видимости, Нкетию он покупать не будет. И, поскольку так интересантов других особо не видно, то вроде как Нкетия остается. Ну, так кажется на сегодняшний день, во всяком случае. Может быть и нет. Но история с Марселем, видимо, закончена. Марсель купил этого у Манчестера, этого насильника. Господи, я уже забыл фамилию. Гринвуда. Да, Гринвуда. берет этого второго нападающего, зачем ему еще за 30 миллионов покупать третьего? Непонятно. Но главная новость для болельщиков Арсенала хорошая пришла из Реала на этой неделе. Если это правда, конечно. Потому что Карло Анчелотти заявил, что Реал трансферную кампанию закончил. И больше на трансферном рынке не участвует этим летом. Из чего следует, что все опасения мои, в том числе, что Салиба перейдет в Реал, и поэтому куплен Калафьюри на место Салиба, вроде как этого не будет. Но это при условии, что Карло сказал правду. Я всегда даю какие-то немалые проценты на то, что говорится одно, а делается потом другое.
Особенно снова... в Реале, где главный тренер все-таки главный тренер, а не руководитель клуба и рулевой по трансферу.
Ну да. Да, но имеется в виду, что может быть он сам считает, что уже все, ему никто не нужен, что не так на все готово. Карло на этой неделе сказал, что Реал его последний клуб. Но он не сказал, что он закончит карьеру. Поэтому я так понял, что он готов в сборной работать, нет?
Возможно, посмотрим. Потому что Карло, похоже, что он бессмертен.
Значит, я тут смотрел ретро-матч, полуфинал чемпионата Европы 88 года. Италия-СССР, который СССР выиграл 2-0. И там играл Карло Анчелотти в этом матче. Я внимательнейшим образом за ним посмотрел. Это плохой матч был для Италии в целом. И, возможно, не показательный. Но просто я помнил, что он играл. Но у меня нет вот такого прямо в памяти. Вот как Виали. Виали игрока я помню. Дзолу я помню. А вот Анчелотти, ну, нет. И я посмотрел за ним. Слушайте, он совершенно... Нет, он рабочая лошадь такая, да, в опорной зоне, все понятно, но он тихий. То есть он не руководил, не орал там ни на кого, не показывал ничего никому. То есть такая скромная рабочая лошадка. Все-таки сейчас он, когда тренер, он, конечно, скромнее Бенитеса, например, гораздо. Но он может там пойти с сигарой, да, что-то там показаться, сфотографироваться, еще что-то. То есть может какие-то такие внешние действия делать. А вот то, что в этом матче было в 88 году, там просто, то есть человек пахал. И все. Без криков, без всего. Мне кажется, что все-таки вот эта черта характера, наверное, да, когда ты пахарь, без выступлений, без лишних эмоций, то, наверное, ты не склонен там к эпатажу.
Мне как-то приходилось читать такую развернутую статью про именно игрокскую карьеру Анчелотти и с прицелом на то, вот какие он проявлял черты, что позволило ему в дальнейшем стать успешным тренером, его много сравнивали в этой статье с Мальдини, который тоже на... Ну, хотя Мальдини был, конечно, да, поагрессивней, поэкспрессивней, но в плане того, что он там тоже не был склонен на всех орать, устраивать эпатаж какой-то. Он делал свою работу и пользовался очень большим авторитетом в раздевалке. То есть не всегда нужно именно... выплескивать наружу эмоции для того, чтобы люди к тебе прислушивались. Это все-таки какая-то черта, которая закладывается и присутствует, либо не присутствует при любых внешних проявлениях. Вот у Карла она, очевидно, есть. Он умеет воздействовать на людей, и он мог это делать во времена, будучи игроком, и тем более это демонстрирует сейчас, будучи тренером. То есть он берет под управление любых сколь угодно своенравных футболистов и делает команду.
Да, да, это удивительно, конечно, как он работает с этими звездами, с которыми, казалось бы, работать невозможно, да? Каждый тянет на себя там и так далее, а он просто из них делает настоящую команду, готовую терпеть еще, кроме всего.
Угу.
Значит, на следующий год Реал собирается подписать бесплатно летом Дэвиса, защитника Альфонсо Дэвиса из Баварии, и Трента из Ливерпуля. Это единственная новость про Ливерпуль, которая у нас есть. Ибо Ливерпуль остался единственная команда из пяти главных европейских дивизионов, стран, точнее, из пяти футбольных европейских стран, главных дивизионов, которая не сделала вообще трансферов. Только в конце этой недели пошел какой-то там шевележ, пиар-шевележ, что они хотят этого, того, пятого, десятого. Вот они Гордона из Ньюкасла хотят всеми силами утащить. И хотят включить там в сделку Гомеса. А сначала они пытались в июне продать Гомеса за 45 миллионов Ньюкаслу. Вы бы дали за Гомеса 45 миллионов?
Вряд ли.
Я и 15 бы за него не дал. Потому что Гомес — это слабый защитник. И я не понимаю, зачем он Ньюкасл. Вот Гомеса там продать в Брентфорд, да. Но Брентфорд 45 не даст вообще никогда. И ни за кого. Короче, что-то начало, что этого Гуихи из Кристал Пэласа, защитника, они собираются покупать, на которого выставили уже ценник в 75, а не 60. 60 он был типа перед чемпионатом Европы, а сейчас он уже 75. Ну, что-то хотя бы началось, а так-то вообще совершенно кромешная тьма. Ну и сегодня налили ливерпульским болельщикам такую приличненькую ложку дегтя в пустую бочку, где еще нет меда. Они проиграли 0-3 Манчестер Юнайтед, товарищескую игру, сегодня ночью. И я думал, сейчас начнется такое давление болельщицкое, что давайте что-то делать уже. Но мы помним, что спортивный директор Ливерпуля говаривал месяц назад, наверное, что в июле ничего ждать не надо, и все будет нами сделано ближе к концу трансферного окна. Он не говорил, что именно нами, говорил, что вообще большинство сделок проводится в конце трансферного окна, бла-бла.
Я просто почти... Вы чего-то там не на тот источник опираетесь. Вот я смотрю, и как раз сегодня ночью Ливерпуль выиграл Манчестер Юнайтед 3-0.
Как выиграл?
Голы за Карвалья, Кёртис Джонс и Цимикас.
Неплохо я прочитал. У меня написано Ливерпуль-Манчестер Юнайтед 0-3. Но я, естественно, не смотрел подробностей никаких. Предсезонка разница. А, так это Уман Юнайтед. Уман Юнайтед теперь проблемы. То есть Ливерпуль, который, значит, никого не купил, по-прежнему выносит Ман Юнайтед, который уже кого-то напокупал. Правильно? Такая логика.
Верно, да.
Значит, я все равно скажу, что Ливерпуль вынужден будет кого-то покупать. Это невозможно, чтобы они никого не купили. Даже если они решат вопрос с Салахом, которому много лет, с Трентом, с Ван Дайком, которому, извините, вообще 33, они должны кого-то покупать, потому что им нужно строить команду. Эти люди хорошо, они этот сезон еще, ну, может быть, и то не факт. Но, может быть, они его стащат и затащат их там в зону Лиги Чемпионов, но не дадут им бороться за первое место. Это, по-моему, так достаточно ясно. Ибо букмекерский коэффициент на Ливерпуль на сегодняшний день там 7-8, и они третьи. Им нужно все равно покупать, им нужны защитники. Ну, так, короче, там много кого нужно покупать, на самом деле.
Ну, глядите, я здесь выступлю адвокатом дьявола и скажу, что можно посмотреть на это дело и с другой стороны. У Ливерпуля была достаточно плотная закупка в прошлом году. Сейчас у них получается очень много и игроков, особенно в линии атаки. Гакпо, Диас, Нуньес тот же, Жота тот же, в полузащите Сабаслай, Элиот, который уже заматерел на глаза, Кравенберг, МакАлистер, то есть в защите похуже. Но у них есть достаточно объемная команда, с которой тренер может пройти сезон, да, не замахиваясь на чемпионство, но, учитывая проблемы соперников, разумно надеясь, что попадет в зону Лиги Чемпионов, и за этот год приспособится к команде, к лиге. Абсолютно точно уже там, тот же Салах уйдет, наверное, уйдет Ван Дайк, наверное, уйдет Трент. И то есть вот эту вот глобальную перестройку можно отложить на зиму-следующий год с пониманием, что тогда уже будет выработан план, кого покупать и как строить команду.
А что мешает делать это сейчас?
Еще тренер не проверил эту команду, этих игроков в бою. Как его представления о тактике работают в Англии, как отдельные игроки исполняют его указания и вписываются в его схему. Это все определится только реальными играми.
Значит, по поводу прошлого сезона. В прошлом сезоне, беру основных игроков только, Ливерпуль потерял Фабиньо, Хендерсона, Кейта, Милнера, Фермина, ну, Чемберлина брать не будем. Купил, тоже я беру игроков, только тех, которые реально играют. Соболай, Макалистер, Гравенберг и Энда. Я не вижу тут никакой, ну, качественного усиления. То есть тут, да, одни игроки заменили других, и в этом смысле полузащита Ливерпуля неплохая, да.
Так и нападение тоже. Ну, в общем, я предложил альтернативную версию, а какой верить, это уже пусть каждый выбирается.
Ну, каждый сам и выберет. Ну, ладно, давайте пойдем к Манчестеру. Кристиана Эриксена продают за 5 миллионов. Я начал думать, купил бы я Кристиана Эриксена за 5 миллионов. У меня нет ответа. Скорее нет.
У меня есть, скорее да.
А зачем он нужен?
Эриксен – это отличный игрок, который продемонстрировал, помимо того, что у него отличное понимание футбола, он адаптирован к Англии, он еще продемонстрировал великолепные лидерские качества. Своим возвращением в футбол после той истории с сердцем, своим выступлением за команду Дании, капитанством в ней. Такой игрок, в принципе, всегда полезен в раздевалке, даже если он не выйдет на поле. А Эриксен вполне способен выйти на поле на какой-то промежуток небольшой, даже в таких очень конкурентных матчах, и уж точно он способен играть в разнообразных кубках и тому подобное. Вести за собой ту самую молодежь, которую нужно обкатывать в матчах с более слабыми соперниками. Поэтому Эриксен за 5 миллионов, да, дайте 2.
Значит, фраза Эриксена вести за собой – это оксюморон. Эриксен никого вести за собой не может. Эриксен – человек с отсутствующей психологией победителя, с глазами побитой собаки. И тот матч пресловутый, когда Тоттенхэм прошел Ман-Сити в Лиге Чемпионов, был забит гол, который не был засчитан из-за офсайда, из-за мнимого офсайда на сегодняшний день, бы я так сказал. Так вот, был забит гол из-за Эриксена, который отдал мяч на последней минуте. Ему вынесли мяч и штрафной. Он его получил в центре поля и отдал. И после этого пошла атака, где Сити забил там пятый гол. Счет стал бы 5-3. Поэтому Эриксен, как ведущий кого-то за собой, это точно нет. Эриксен, как человек, который способен дать последний пас, да. Много ли он дал этих последних пасов в Манчестере, после того, как его туда взяли? Я думаю, что крайне мало. Поэтому его и продают. Я не буду там трогать историю с его сердцем, раз его допустили играть, значит, наверное, там все нормально, и дело не в этом. Но, тем не менее, в Манчестере он провалился. Зачем его покупать там? Нет, хорошо, его можно брать в Брентфорд, опять же, да, к датскому тренеру там, ну, да, с этим я согласен. Но брать его в какой-то там клуб, который за что-то борется, я, честно, не понимаю. Значит, Джейдон Санчо выяснилось, что имеет будущее в Манчестере теперь. Потому что Тен Хаг сказал, что, возможно, он начнет сезон в стартовом составе. Я думаю, что на самом деле все это связано с объемом травм, которые посетили Манчестер в товарищеских играх. 18-летний Йора выбыл на 3 месяца, Хойланд выбыл на 6 недель. Энтони Рашфорд, вроде как, травмы у них легкие, но и предсезонка еще не закончилась. Поэтому пока там не куплены какие-то дополнительные игроки, там уже нападающий Амад Диало уже сказал, что он уже имеет шанс, и он готов его пользовать, но раз Хойланда не будет 6 недель, то значит, до первого перерыва международного, а который до перерыва будет три тура, и перерыв начнется там с 1 сентября, до этого все там, Амад Диалло считает, что он будет играть. Я не исключаю, что тренер сделает по-своему, и все равно не даст ему играть именно вот так, основному нападающему с первой до последней минуты. Ну, нападающий считает, что все уже у него в кармане. Что вы думаете, нет ли в этом какой-то такой, ну, судьба как бы сообщает Манчестер Юнайтед клубу, что он поступил неправильно, оставив Тенхага. И поэтому его начинают наказывать с предсезонки теперь.
Вполне возможно, потому что то, как, конечно, ну, вся эта история с оставлением Тенхага и с тем, как он себя, я бы сказал, по-наглому ведет в Ман Юнайтед, что куда вы от меня денетесь, и я ничего менять не буду, хотя это очевидно нужно, ну, это точно заслуживает наказания.
Ну, в общем, да, все тексты товарища вызывают у меня такую легкую изжогу. Я еще, кстати, да, из-за того, что я думал, что Манчестер выиграл 3-0, я как-то думал, да, что тут что-то их это дали им по слабуху, оказывается, нет. Оказывается, их продолжают наказывать.
Так же, как и Челси продолжают наказывать вовсю.
Ну, сейчас мы к Челси вернемся, значит, закончим. Манчестер готов взять Мазруи и Де Лихта у Баварии за 64 миллиона. Бавария хочет, а Манчестер дал 51. Хотя лички согласованы с тем и с другим. Но Мазруи, типа, считается, что они возьмут по-всякому после того, как продадут Ван Бисаку. А Ван Бисака хочет в Милан, а Милан не мычит, не телится, зато Ван Бисаку хочет в Вест Хэм. И все идет к тому, что Ван Бисака поедет в Вест Хэм, в который он вроде ехать не хочет, вроде бы. Но Милан никаких там ни бидов, ни подготовки к бидов на него не дает. Поэтому у Манчестера еще будут, ясно, какие-то покупки. Возможно, и Де Лихт тоже приедет. То есть на этом не все. Если вот с Ливерпулем, я понимаю эти сомнения, что они у всех есть. То с Манчестером это не все, и там будет еще что-то. Ну, посмотрим. А Челси за что наказывают?
Да, я думаю, что за владельца дебила.
Ну, я испытываю некую симпатию к Энцо Морески, потому что я помню его как игрока. И то, что он работал в Сити у Пепа, и понятно, что он там косплеит Пепа, но тем не менее это дает результат даже в чемпионшипе. Хотя мы помним, да, что Компани тоже, да, вывел команду из чемпионшипа и тут же провалился. Что не помешало ему стать тренером Баварии, отметим отдельно, правда? В Баварии, кстати, тишина полная какая-то по поводу Компани. Там они сначала навыступали, что вот мы молодому даем путь, и сейчас такая мертвая тишина. Видимо, до конца сезона ему будут, ну, или хотя бы полгода ему дадут там работать, чтобы он там себя показал. Хотя, на мой взгляд, он там должен тоже провалиться.
Как бы сложно провалиться в Баварии.
Ну, Пепу это не удалось. Хотя у него там была сложная достаточно обстановка. Там врач его травил команды и так далее. Там не все так просто было, но тем не менее.
Хотя в последние годы это последовательно удалось, получается, Нагельсману, Тухелю и кто последний?
Овощ там был еще до этого.
Ну вот.
Да, у Баварии, так нет, ну и сам факт найма Компани, в общем, говорит о том, что там в Баварии не все в порядке. Что там пора это в консерватории что-то подправлять. Но, возвращаясь к Челси, мне понравилось, что Мореско назначил пенальтиста, например, сделал это публично. И что та история, которая была там при Покетино, она теперь невозможна. То есть это все-таки нормальный, хороший, правильный шаг. То есть человек разобрался, сказал, что все дискуссии закончены. Мы говорили об этом в середине того сезона, когда был весь этот скандал. Человек это сделал сразу. Мне это симпатизирует. Я понимаю тренера, который убирает Галлахера с тренировок и с предсезонных игр, потому что Галлахер отказался подписать контракт и говорит, что он хочет уйти в Атлетико. Я понимаю, да. А зачем мне нужен игрок, который не хочет играть? Даже если он еще мой. Зачем? В чем смысл? Ты уходишь, уходи, все. Ты нам не нужен.
На такой стадии, да, но вот непонятно в принципе. То есть Галлахер воспитанник, адаптированный к лиге. Среди полузащитников Челси там, наверное, лучший по прошлому сезону. Ну и как бы, как довести ситуацию до такого, чтобы он хотел уйти, это, на мой взгляд, провал.
Мы не знаем внутренней истории. Я знаю только то, что Мореско в этом точно не участвовал, правда?
Ну да.
Мореско тут ни при чем. Возможно, это Покетина, возможно, это хозяева. Мы этого не знаем, что там случилось, что Галлахер отказывается сам подписывать предложенные. Ему два уже контракта предлагали, он оба отказался подписать. Я все равно не считаю, что Галлахер это человек, который двинет Челси вперед. Все равно нет.
Так учился сейчас, в принципе, достаточно так. Глядя на состав, сложно найти людей, которые вот прямо сегодня готовы бороться за чемпионство.
А я не думаю, что перед ними ставят задачу бороться за чемпионство в этом году.
Ну да. Но просто есть вот из тех, кто на том уровне, на который... То есть потенциал у некоторых игроков Челси, того же Лавия, да, который прошлый год посидел травмой, но, извините меня, там за большие деньги был куплен. Вот. И у того же Кайседо, наверное, выше, чем у Галлахера. Но вот так, как играл Челси в прошлом сезоне, Галлахер точно нужен. Но, вот, тем не менее, довели до того, что он уходит.
Ну, наверное, для того, чтобы там бороться за зону Лиги Европы, ну да, может быть, Галлахер и нужен. Я на самом деле не знаю, что будет проповедовать Мореско. Вот если мы посчитаем то, что мы видели до этого, посмотрим, например, Артеты, который как бы тоже работал с Пепом, то Артета прошел же такой путь. Артета пришел в клуб, в новый, в свой. И начал же какой-то свой футбол изображать. И только после того, как он с этим провалился совсем, только после этого начал косплеить Пепа. Только после этого. Добавив туда что-то свое, и дело вдруг начало, да, неожиданно получаться. Это же чудо на самом деле было, что с Арсеналом случилось в августе 22 года. Поэтому как будет действовать Мореско? Это вопрос. Как он работал в Лестере? Я видел Лестера игры, но неудачные. Мне вот так повезло, в кавычках, что я попал на неудачные игры Лестера в чемпионшипе. И, в общем, там, извините, тренерского почерка я не увидел вообще никакого. Но окей, чемпионшип – это гонка такая жесткая, хотя, когда там работал Бьелса в Лидсе, мы все видели почерк Бьелса сразу. Здесь, еще раз говорю, люди, которые видели там много игр чемпионшипа, возможно, они знают, как работал Мореско. Я не знаю. Поэтому что он будет здесь? Если он будет, условно говоря, косплеить Пепа с какими-то своими вкраплениями, то есть, по-простому говоря, ставить команде современный футбол с активным прессингом, с отбором мяча, с установкой играть первым номером в каждую игру, с установкой не откатываться на охрану счета. То, во что стал играть Арсенал 2 года назад. Если он вот эту игру сможет поставить, то там быстро будет прогресс. Быстро. То есть там не нужно ждать, я не знаю, годами. А если нет, то что? Это да.
Тут вопрос. Я считаю, что у Челси главная проблема – это не тактика, не стиль игры, а главная проблема – это психология. Мы это многократно в прошлом сезоне обсуждали. то, что в Челси сейчас очень молодой состав из очень талантливых игроков, которые все там схватили с неба звезду. Они были лучшими в там, своей возрастной группе во всяких молодежных командах. Некоторые из них уже успели на достаточно там, высоких уровнях отметиться. Там, тот же Энцо Фернандес, на секундочку, чемпион мира. И каждый из них считает, что вот, он здесь главная звезда. Из-за этого они конкурируют между собой и играют, по сути, нет командной игры. Это вот группа звезд, как бы команда звезд, причем молодых, не состоявшихся еще до конца, но это точно не команда звезда. Вот у Мореско главный вызов – это преодолеть вот это.
Ну, тут мы ничего сказать не можем, потому что из того, какой он был игрок, ничего не следует. Из того, что Мореско выиграл чемпионшип с Лестером, по большому счету, тоже ничего не следует. Нам нужно время, за которое мы сможем понять. Потому что по Покетино в прошлом сезоне, по первой половине сезона было ясно, что это провал. И хотя потом Челси выправился, но он выправился в тот момент, когда сезон был провален уже, все. Вот тогда Челси начал что-то выправляться. Это подтверждает вашу теорию о психологии, безусловно. Но Покетино был уволен абсолютно правильно, поэтому я не согласен тут с тем, что хозяева Челси уж совершенно ничего не понимают. Они точно не понимали, когда они в это лезли, сейчас они что-то начинают понимать. Возможно, Мореско – это ход в правильном направлении, потому что все равно тренер команду управляет тренер, а не хозяева, как ни крути. Нет, но если все происходит так, что... как было это во времена Вудворда, что Вудвард сам там общался с игроками, помимо тренера, они ему там бегали, докладывали что-то, кто-то, то тогда да. А в нормальной конструкции с командой работает тренер, и, собственно, все карты в руки. Морецкий все эти карты дали. Мне нравится тема, что Челси готов продать Стерлинга, и что там а-ля Хли вроде уже там готов дать какой-то бит. И я понимаю, что Челси, наверное, не будет упираться по сумме, потому что главная задача – снять его с ведомости Стерлинга. А в игровом смысле Стерлинга вообще надо убирать, потому что это вредитель. Это человек, который ничего команде не дает, в смысле командной игры, который выходит, играет на себя, хочет – играет, хочет – не играет. Так не годится.
Поэтому причем если... это понятно с самого начала и еще до покупки Стерлинга.
Да.
Поэтому, в принципе, трансфер был странный, и чем быстрее эту историю закончит, тем, конечно, правильнее.
Да, но при Пепе там у Стерлинга была ремиссия после Ливерпуля в Сити, но переход в Челси все это закончил, он стал тем самым ливерпульским. Поэтому, да, от него надо избавляться. Ну, это была ошибка. Опять же, ведь систему каждую характеризует не наличие ошибок, а реакция на ошибки. Если сейчас бы Стерлингу начали поднимать зарплату или сделали его капитаном, то мы бы поняли, вот, все продолжается. А так, если его собираются продавать, так это хорошо. Давайте поговорим немножко под занавес про Вест Хэм, потому что Вест Хэм тут стал чуть не ньюсмейкером недели. Во-первых, мне очень понравилась тема, как они отказались покупать нападающего Лиля Джонатана Дэвиса. Значит, они договорились с Лилем по цене 30 миллионов. После этого выяснилось, что еще 10 надо заплатить агенту, чтобы он согласовал. Вест Хэм сказал, извините, ребята, в этом месте точка. И ушел из сделки, и Джонатан Дэвид в Вест Хэм не поедет. На его место покупается некто Фулкрук из Дортмунда. Ну, я, мягко говоря, не поклонник нападающего Фулкруга из Дортмунда. То есть мне он кажется таким прямолинейным, тяжеловесным. Но если мы вспомним, как играет Вест Хэм, который больше половины своих моментов создает со стандартов, то выбор становится более-менее понятным, да? То есть человек, который сможет сунуть голову в нужный момент, побороться там где-то, вот. То есть несмотря на то, что тренер в Вест Хэме новый, логика старая работает. С одной стороны. С другой стороны, ну, кроме того, что они вот Ван-Бисаку берут, это вообще понятная для Вестхэма покупка. Но они берут из лица вингера Саммервилля. А Саммервилль – это такой перспективный товарищ, который вроде как провел в Лидсе неплохой сезон, но я комментировал матч финала чемпионшипа Саутгемптон-Лидс, где Лидс проиграл. Ну, то, что там показал Саммервилль, это не просто ниже плинтуса. Это распальца, и он один из виновников этого поражения, потому что он себя так вел, что он команду вместо того, чтобы ее на что-то там двигать, а Лидс проигрывал довольно быстро, 0-1, там, минуты с 25-й. Он только демонстрировал свое недовольство, апеллировал к судьям и всячески, в общем, показывал, что он великая звезда и что его тут обижают. Ну, мне это, мягко говоря, не близко. Но, тем не менее, вот его вроде как Вест Хэм собирается покупать. И вроде как они уже договорились, и личка договорились, и цена с Лидсом договорена, и все. Ну и еще Вест Хэм собирается подать в суд на футбольную ассоциацию Англии, чтобы помешать ей отстранить Лукаса Пакета от футбола. Удастся это им, нет? Защитить игрока?
Не знаю. Это вообще, в принципе, такое новое слово в футболе. Как-то раньше было не принято судиться, и достаточно хорошо работало вот это обособление спортивных судов от гражданских. А теперь это, видимо, плотинка прорывается, и что-то новое, интересное.
Да, потому что уже Лестер подавал в суд на АПЛ и английскую просто федерацию, которая нижними лигами занимается, EFL, за то, что они его там собираются лишать очков. Это его временно спасло от разборки, но, видимо, не спасет от лишения очков. Поэтому Лестер котируется на сегодняшний день ниже всех и выше всех на вылет из АПЛ в первый же сезон. Но о котировках, обо всем остальном и, самое главное, о наших прогнозах всех соведущих матч-дэй на сезон мы поговорим на следующей неделе. На сегодня у нас все. Спасибо, что вы с нами. И всем вам самого доброго.
До свидания и продолжайте слушать пульс премьер-лиги на матч-дэй бис.